Третя книга царств, третя глава о Соломоне. Мы знаем, что Соломон начинал хорошо и потом отошел от Бога. И сперва я хотел заметить, что вообще, согласно библейской истории, людей чаще всего начинают хорошо и уходят от Бога, чем наоборот. Но есть такие, которые начинали плохие и потом становились хорошие. Ну, вообще, людей начинают в молодости как-то с Богом и потом через спустя сколько лет уходить. Итак, я всегда рад, когда человек принимает крещение, когда человек уже в солидном возрасте. Потому что более-менее человек уже все это видел и будет как-то держаться. Когда в молодости человек принимает веру, это очень сложно держаться до конца. Итак, видимо, что Соломон даже от самого начала, когда кажется, он был как-то с Богом, с Господом и так далее, кажется, что у него были все-таки духовные слабости даже в самом начале. Потому что в первом стихе Соломон породнился с фараоном, царем египетским, и взял за себе дочь фараона. Это написано столько раз в законе Божьем, в законе Моисеева, что это нельзя для израильтян выходить замуж или жениться на язычник. То есть на то, что он не верующий, на кого-то, который не верующий. И Египет всегда в Библии является символом мира. Бог вывел свой народ из Египта, из власти фараона, чтобы стать его народом. И когда они хотели как-то обратно, туда. Это всегда грех. И видите, Соломон это сделал в самом начале его царства. Он стал цар, но, видимо, он был с Богом, но и тоже хотел чисто по-своему делать. И это был какой-то корень слабости, который через время становился довольно значительно, довольно проблематичным для него. И мы это тоже видим во втором стихе. Народ еще приносил жертвы на высотах, ибо не был построен дом именно Господа до того времени. И написано в третьем стихе, что Соломон и тоже приносил жертвы и курение на высотах. Это, по идее, нельзя, потому что в высотах это значит, что в каждом высокое место, пусть это холм, пусть это гора. Это язычников строили для себя какой-то алтарь, считая, что поскольку гора как-то выше, чем земля, это значит ты как-то ближе к Богу. Очень примитивное понятие. У них были такое понятие. И эти высотах, мы читаем постоянно в Ветхом Завете, что Израил согрешили на высотах, потому что там был и алтарь и так далее к этому идолу. И они сделали не то, в том, что они сделали свое богослужение вместе с этим идолом служения. И это, конечно, для Бога очень обидно, что человек частично верит в него, в нему, но все равно и хотят еще этих богов. И Соломон это сделал. То есть намерение Божье это было в том, что у них были скинии. У них скинии были. И это тот большой палатка, шатры, где был ковчег завета и так далее. И Бог хотел, чтобы свой народ собрались, допустим, три раза в год во время еврейских праздников около этого скинии, около этого святого места. Написано здесь, что они так не сделали. Они приносили свои жертвы Богу на высотах. Но высотах, я предлагаю, является символом, не символом, это просто является местом идолослужения, где людей, в принципе, сделали своих служений идолом. Итак, в самом начале Соломон как-то смешивал его богослужение и его склонность по-другому. И мы, конечно, такие же. Мы так же сделаем, потому что мы далеко не атеистов. Мы верим в Бога. Но как-то и тоже хотим как-то чисто по-своему делать наше дело. хотим верить, но веровать как-то по-своему. И это тоже не дела. Это не то, что Бог хочет. Он хочет, чтобы человек отдал бы ему 100% сердца и ум и так далее. И наша склонность, наверное, это да, верить в Бога и верить в Иисуса, а тоже делать по-своему. Это у нас все есть такой склонность, такой, ну, слабость. И, видимо, у Соломона и у Израиля, вообще, в частности, у них были такое, ну, склонность верить и в Бога, в смысле Яхве, Бога Израилева, и тоже делать по-своему. Поэтому они сделали свои богослужения на высотах, то есть места на горах и так далее, на холмах, на горах, где этих, ну, язычников сделали своих идолослужений. Написано в 4 стихе, что все равно, хотя Соломон это сделал, вот Бог все равно как-то действовал с ним. Это не значит, что это нормально, приемлемо, что без проблем мы сможем так делать. Нет. Это значит, что Бог так хочет, вот, имеет отношение с человеком, что он даже готов вот так делать. Общаться с человеком, хотя его подход к нему далеко не идеален. Он так хочет иметь общение с нами. Соломон, написано в 4 стихе, 1000 всесожжений вознес. 1000 животных. Это вообще огромное стадо. Дальше даже Давид сам писал псалтир, ну, фактически до времени Соломона, но я имел в виду дальше в течение Библии. Вот. Давид сам писал, что Бог не интересует, совсем не интересует тысячи жертв. И в малых пророках то же самое написано, что для Бога это вообще не столь важно. Тысяча животных, это не то, что он ищет сердце человека. Итак, опять я вижу здесь намек, что все не было как-то не совсем то у Соломона. Что он как-то хотел, ну, делать то, что в этом плане не столь для него сложно. То есть для богатый царь пожертвовать 1000 животных, это не столь важно. Не столь сложно. Сложнее, конечно, отдать наше сердце Богу. Почему людей так любят, мне кажется, дать денег в религию? Они как-то чувствуют, что они сделали свой долг, они сделали свой долг в религиозном плане, что они платили, и все. Сейчас я могу жить по-своему. Не всегда удивляет, почему людей бросают такое огромное, особо в Америке, бросают такие огромные суммы, вот огромные деньги, бешеные деньги. На этих, ну, в разных христианских вот церквей. И я думаю, наверное, на психологическом уровне это из-за того, что они считают, что я могу как-то покупать, ну, мое прощение, могу как-то покупать, ну, свобода, чтобы я могу жить, как я хочу. Ну, я отдал много денег, вечные денег. Я платил, я дал к этому церкви или кому. И поэтому я как-то, ну, молодец, я могу делать по-своему. То есть менталитет, который у нас есть сегодня, который мы встречаем сегодня, когда людей бросают огромные суммы, вот, тоже у протестантов, вот, людей дают огромные, вот, суммы, огромные деньги. Это одно и то же менталитет, по-моему. На то, что случилось несколько веков тому назад, когда католическую церковь продали индульгенции. Ты согрешил? Хорошо, ничего страшного, только плати. И помните, ну, знаете, людей платили в римский папу огромный денег и получили какой-то сертификат о том, что твой грех поэтому Бог простил. Это мы сейчас, в 21 веке, мы смотрим на этом. И мы как-то смеемся, что это абсурд. Разве это возможно? Разве человек может вот, платить денег и на этом основании получить, ну, прощение, спасение? Это не может быть. Но одно и то же менталитет, по-моему, остается до сих пор. что если я дам денег, если я кое-что сделаю, кое-что буду пожертвовать, тогда все как-то спокойнее у меня совести. Но Бог сказал, я не хочу тысячи жертв, я хочу сердце человека. И Давид вроде это понял, то есть отец Соломона, когда он согрешил с Версавой, потому что то, что он сделал, прелюбодеяние, тем более убийство, он убил его мужа, это без никакой жертвы принесения. Никакой статут, никакой закон, законодательство Моисеева дал бы ему путь выхода. И он просто уповал на Господу. Он сказал, прости меня, пожалуйста, я знаю, что никакой жертвы предназначен для греха, который я совершил, и мне придется, в принципе, умереть за то, что я сделал. Пожалуйста, прости меня. Я понимаю, Господи, но Давид сказал, я понимаю, что тебе не нужны никакие жертвы. Ты хочешь абсолютно сломано сердце человека перед тобой. А Соломон не имел тот скромность перед Богом. Он просто думал, да нет, я могу угодить Господу, если тысячу всесожжению я буду, я вознес ему. Ладно, я не говорю, что это совсем беззначительность, но, видимо, это не то, что Бог хотел. Но все равно, Бог хотел действовать с этим человеком. И он сказал в 5 стихе, Бог сказал ему, проси, что дать тебе. И сперва Соломон молодец. Он сказал, ты сделал рабу твоему Давиду, отцу моему, великую милость. Типа того, что, Господи, ты хочешь знать то, что ты сможешь делать для меня, ты дал мне твою милость, и это достаточно. Павел кое-что похоже писал в Новом Завете. Когда он объяснил, что он тоже попросил у Господа здоровья, кажется, и Бог сказал, Господь Иисус точно сказал, что мой благодать, моя милость достаточно для тебя. То есть факт того, что Бог мне простил, факт того, что Бог мне принял, это дает нам какую-то перспективу на все эти вопросы. Господи, дай мне больше, дай мне эту, почему не эту, почему ты не дашь мне больше денег, почему ты не дашь мне больше этого, здоровья и так далее. А написано здесь правильно, что Соломон сперва реагировался к этому предложению, что дать тебе, правильно, говоря, что ты оказал мне уже великую милость. Спасибо. Кстати, он очень много раз, Соломон сказал, отец его, допустим, в 7 стихе, ты поставил раба твоего царем вместе Давида, отца моего. Опять там в 6 стихе, ты сделал рабу твоему Давиду, отцу моему. Я считал, что где-то почти тысячу раз Соломон использовал тот фразу, отец мой, отцу моему, Давида, отца моего. То есть у него был какой-то обсессия о том, что Давид является мой отец. И я думаю, что это не совсем здоровый образ мышления. То есть он понял, что я сын Давида. И он хотел тогда делать то, что Давид хотел бы. Так как мы все думаем, наших предков, наши отцы и так далее, мы хотим как-то угодить им, думая, если папа сегодня до сих пор жил бы, он хотел бы, что я сделал бы так. И это хорошо, но в духовном плане это не совсем то, потому что Бог хочет, чтобы мы будем с Ним. Бог хочет, чтобы мы устроим абсолютно личные с Ним отношения. И мы не сможем это делать, просто думая, что я хочу угодить отец мой. Нам надо Богу угодить. И я думаю, из-за этого, наверное, в конце концов, Соломон закончил свою жизнь без веры. Без никакой, кажется, веры. Почему? Потому что он сперва только веровал, я считаю, чтобы угодить отца его. А через время это недостаточно мотивации. Через время, особо в его старости лет, он понял, что да нет, это для меня чистая ерунда. Читая Экклезиаст, книга Экклезиаст, дальше в Библии, это размышление Соломона уже в старости лет. И он там, в принципе, писал, ну, что религия, это, наверное, хорошо, я молодежь, а я уже сел с этим. Я ухожу и не буду дальше жить, и все. И это жалко, потому что он мог бы устроить личные с Богом отношения. Но он это не хотел. Но, по-моему, он просто хотел, сперва хотел исполнить ожидания своего отца. Поэтому он очень много раз говорил о том, что Давида отца моего, мой отец Давид. То есть он гордый был отцы, и это, как сказать, неплохо в этом плане. Лучше уважать наши отцы, чем наоборот. Но он до такой степени уже не был свой человек. Соломон был лишь сын Давида, и не самым Соломон. И многие людей, особо в религиозном плане, такие же. Написано, что он хотел самое главное мудрость. И это, конечно, правильно. И в этом плане он правильно сделал. Что, ну что хочешь, хочу мудрость. А зачем он хотел мудрость? Ну, в 9 стихе, чтобы он мог судить народ твой. Судить в смысле, в еврейском смысле этого слова. То есть, чтобы он мог бы как-то царствовать, чтобы он мог бы быть, ну, вести им по-духовному. То есть, он спросил для мудрости, не просто для себя, не просто, чтобы все обо всем знать, чтобы стать умный человек и так далее. Он хотел тот знание в контексте, и правильно, в контексте того, что он хотел вот управлять, как он сказал в 9 стихе, чтобы управлять народ Божьим. То есть, это, ну, хорошо. И кажется, что Бог и тоже доволен на то, что он сказал. Он сказал, типа, ну, молодец, ты это хотел, и ты меня спросил денег, здоровье, долголетие и так далее, богатство. Ну, я дам тебе, я даю тебе на всяком этих. Потому что я так рад, что ты хотел самое главное мудрости. Но видите, как в этом же время Соломон и верил, и не верил. В одну сторону, молодец, у него было какое-то смирение, какое-то скромность, какое-то честное желание управлять народ, ну, Божий. Он хотел мудрость, самое главное, не богатство, это хорошо, это как-то плюс. Минус о том, что он начинал тут отношения с этими девочками из Египта, и он просто думал, что, ну, я могу по-своему делать богослужение на высотах. И это разве не похоже с нами? Мы и тоже в одну сторону верим сильно в Боге, но мы сможем на одном и то же время и как-то по-другому делать, и по-другому быть. Поэтому Павел сказал во время преломления хлеба, что человек должен сам себе испытывать. То есть сам себе анализировать. Смотреть на себе. Это важно. Это очень важно. И чтобы мы будем познать самого себя, и мы будем пробовать как-то понять, кто я. Всегда вспоминая факт того, что Бог самое главное хочет вес сердца человека. Не просто часть, а вес сердца человека. Так как в законе Моисеева, когда они взяли жертвы, ну, животное, им пришлось разделить тот животное разным частям и предлагать вес, ну, жертвы Богу, то есть каждый часть жертвы, каждый часть животное, сердце, печень и так далее, должен быть разделен и представлен перед Богом. Это все-таки говорится о том, что нам надо принести Богу каждый часть нашей жизни. Каждый часть жизни. И не только тех, ну, частей, которые для нас как-то удобно. Итак, Бог дал ему мудрость. И в этом инциденте, в этом случае, начиная с 16 стихе, когда эти две блудницы пришли к царю, мы видим, что значит мудрость. Мы видим, что это значит. Они оба проститутки. И написано, что эти проститутки жили в одном и том же доме. Это значит бордел. Ну, в законе Моисеева написано четко, ясно, без вопроса, без никакой сложности в толковании, интерпретации о том, что надо бросать камни на проституции, на блюдницы, чтобы блюдницы не существовали бы в Израиле. Но Соломон показал мудрость в том, что он так не сделал. Он не сказал: сейчас, подождите, девочки. Вы правильно, проститутки, правильно, я правильно вас понимаю? Да, хорошо, все, согласно законе, все. Вам должны умереть. Потому что существование таких людей, это ведет весь общество, весь народ Божий к греху. Все. Но он так не сделал. Он так не сделал. Он показал такую мудрость. И я думаю, что его мудрость была в том, что хотя так написано в законе Божьем, он это не соблюдал. Это не значит, что закон Божий и статуты Божьи и так далее, уставы Господа, как-то не важен, как-то он не стал, надо уважать. Нет, так нет. Я так не имел в виду. Что ладно, сможете прочитать Библию, читая, принципы Божьи, ладно, это не столь важно, ребят, вы сможете, как хотите. Нет. Я просто имел в виду, что из стороны Божьей мы видим его мудрость в том, что сейчас он дал Соломон такую мудрость не убивать этих людей, этих женщин, а разрешать им дальше жить. Я уверен, что после такого оказания милости и благодати эти женщины в народе оба передумали свой жизненный путь. Получается, что мы не сможем сказать в нашем личной жизни, ладно, там есть уставы Божьи, там есть закон Божий, а я могу по-другому делать. Это нельзя для нас. А когда мы встречаемся с людьми, которые, видимо, не живем не совсем то. Это иногда наша мудрость, путь мудрости, это иногда молчать, это иногда это как-то разрешать в жизни другого человека. Не в нашем жизни, нет. Мы не сможем читать уставы и слово Господне и считать, да ладно, я могу по-другому. Нет. Нам должен быть послушным. А когда мы встречаем с людьми, которые, к сожалению, так не живет, так как надо. Я считаю, что мы сможем вполне оказать мудрость в том, что мы не будем сразу над ними кричать, что вот, ты не то сделаешь, ты достоин смерти и так далее. Я хотел чуть дальше читать из 11 главу. Найдешь 11, да? 11 главу. Глава 11.
Вперед, да? Не, я знаю, как я.
А, 11 глава, вот первый. Первый по 13. Читаешь? Первый по 13.
И полюбил царь Соломон многих чужестранных женщин, кроме дочери фараоновой, моавитянок, амавинянок и идумиянок, седонянок, хатиянок, из тех народов, о которых Господь сказал сынам Израилевым: «Не входите к ним, и они пусть не входят к вам, чтобы они не склонили сердца вашего и своим богам. К ним прилепился Соломон любовью. И было у него 700 жен и 300 наложниц, и развратили жены его сердце. Во время старости Соломона жены его склонили сердце его к иным богам, и сердце его не было вполне предано Господу, Богу своему, как сердце Давида, отца его. И стал Соломон служить Астарте, божеству Сидонскому, и Милхому, и мерзости Амавитянской. И делал Соломон неугодное пред очами Господа, и не вполне последовал Господу, как Давид, отец его. Тогда построил Соломон капище Хамусу, мерзости Моавитской, на горе, которая пред Иерусалимом, и Молоху, мерзости Аммонитской. Так сделал он для всех своих чужестранных жен, которые ходили и приносили жертвы своим богам. И разгневался Господь на Соломона за то, что он уклонял сердце свое от Господа, Бога Израилева, который два раза являлся ему. И заповедовал ему, чтобы он не следовал иным богам, но он не вспомнил того, что заповедовал ему Господь. И сказал Господь Соломону: «За то, что так у тебя делается, и ты не сохранил завета моего и уставов моих, которые я заповедовал тебе, я отторгну от тебя царство и отдам его рабу твоему. Но во дни твои я не сделаю сего ради Давида, отца твоего, из руки сына твоего исторгну его. И не все царство исторгну, одно колено дам сыну твоему ради Давида, раба моего, и ради Иерусалима, который я избрал».
Аминь.
Аминь.
Спасибо, Таня. Полюбил в первом стихе царь Соломон многих чужестранных женщин, кроме дочери фараоновой. Я предлагаю, что он начинал как-то с ней, с этим, из Египта, думал, да ладно, это только одна. Но скоро всего это вел ему дальше. И он дальше взял всякие эти женщины из всяких этих разных стран. И значит, если мы как-то допускаем себе согрешить в одном, скажем, вот так, области, скоро всего это ведет нам дальше. То есть мы не сможем как-то сам себе контролировать, сам себе держаться от греха. Если мы начинаем думать, да ладно, я буду себе, сам себе как-то допускать, но в этом слабости, ну ладно, я только вот буду ограничить себе, но только в этом. Нет, так не получается. Сразу, когда ты начинаешь как-то считать, да ладно, это закон Божий, но я могу совсем по-другому делать, только в этом отделении, только в этом области. Нет, это все, скоро всего ведется нам абсолютно заблуждением, и мы вообще уходим от Бога. Поэтому то требование от Бога отдать ему весь сердце, это важно. Это очень важно, потому что если мы, по крайней мере, не будем к этому даже стремиться, тогда мы будем вообще от него уходить. Я знаю, что мы не сможем до конца, наверное, отдать все к Богу. Но самое главное, в сердце мы хотим это делать. В сердце мы хотим. Это самое главное. Бог сказал в 2 стихе: если вы будете выходить к ним, и они пусть выходят к вам, они склонили бы сердце вашего к своим богам. И написано в 3 стихе: и развратили жены его, сердце его. Бог сказал, что если вы будете с ними, с этими женщинами, тогда обязательно они будут склонить сердце вашего к своим богам. Кажется, сперва это не случилось с Соломоном, потому что в 4 стихе написано, что во время старости Соломона жены его склонили сердце его к иным богам. То есть он в молодости занимался с этими женщинами, думая, да нет, я в сердце с Богом. Они не будут трогать мое сердце. Они не будут склонить мне мое сердце к своим богам. Хотя так написано в Библии, в смысле в законе Моисеева. Но через время это случилось. Слово Божие исполнилось абсолютно четко и ясно в жизни Соломона. Когда он был старый, во время старости его, то есть в молодости, он думал, да нет, я могу заниматься, как сказать, грехом, и все равно я буду держать мое сердце. И сперва, кажется, он это сделал, а через время, во время старости Соломона, жены его склонили сердце его к ним богам, именно так, как Бог сказал, будет случиться. Получается тогда, что мы не сможем никогда, никак не иметь такое отмещение о том, что я сознательно буду согрешить, сознательно, зная, что это ни при чем, считая, что я могу, что Бог не столь, серьезно об этом. Это лучше, как сказать, лучше, но лучше, кавычками, согрешить и признать сразу, Господи, я не то сделал, прости меня. Чем как-то считать, то ладно. Я знаю, что это грех, а я буду это делать. И это не будет мне касаться. И дальше никакой наследствия не будет. Нет, это очень грешно, это очень плохо. Это лучше просто уповаться на Господа, говоря, что, Господи, я знаю, что я так сделал. Я знаю, что это не то. Это гораздо лучше, чем считать, я могу. Почему? Я позволяю себе. Это не наши дела. Позволить себе согрешить против Бога. Это не для нас так сделать. И видите, как это говорится о сердце. Бог сказал в 2 стихе, не надо с ними жениться, чтобы они не склонили сердце вашего к своим богам. Для Бога самое главное, где сердце человека. И он знает, что если у нас будет близко отношения с людьми, допустим, с неверующими, или тех, у кого есть совсем другое, веру, тогда рано или поздно это будет склонить наше сердце. Иногда получается, что в нашем слабости мы считаем, да нет, я могу с этим грешным контингентом как-то уходить и быть, потому что, ладно, я могу быть с ними, даже согрешить с ними. Но я им не разрешаю склонить сердце моего к своим поведением, своим богам. Нет, мы не такие сильные. Через время мы будем обязательно, кажется, сердце с ними. И написано в 3 стихе, «Развратили жены его сердце его». Самое главное, где сердце. И опять в 4 стихе. Во время старости Соломона жены его склонили сердце его к ним богам. И сердце его не было вполне предано Господу, как сердце Давида. Сердце в Библии, в принципе, значит наше мышление, наш ум. О чем мы думаем? Наш дух. Значит, что по-библейски наше мышление – это самое главное. То, что для Бога самое главное. Когда мы ходим домой, о чем мы думаем? Где наше сердце? О чем мы вообще размышляем, когда лежим спать? То, что никто не знает, кроме нас. Это для Бога самое главное. Где сердце человека? И о чем мы думаем, размышляем? Поэтому столько раз написано, что после крещения Бог готов дать человеку Святой Дух. Я не думаю, что это значит способность как-то говорить на языках или исцеление и так далее. Сердце, дух, самое главное, значит мышление человека. Святой Дух – это святое сердце, святое мышление. Это то, что самое главное нам нуждаемся. И, конечно, 3 стих – написано, было у него 700 жен и 300 наложниц. В Экклезиасте, книга Экклезиаст, Соломон об этом размышлял. И он сказал, что ладно, в этом образе я сделал абсолютно то, что я хотел. И у него был такой власть, богатство, такой вообще ситуации в жизни, чтобы он мог бы это делать. Представляете, 1000 женщин, 700 жен и 300 наложниц. И всего есть 365 дней, или точнее ночи, каждый год. Я правильно считаю? И интересная математика, как ты сделаешь здесь. 1000 на 365, даже если тебе уже не надоели вообще на рыбалку, чем с женщинами. На что? На втором этаже?
Нет, с пятого этажа.
Даже с десятого надо, я думаю. И так получается. И что, хотя это, ну, конечно, смешно немножко, но это тоже факт. Видите, почему? В конце концов, в Экклезиасте он сказал, я все пробовал. Я абсолютно все до конца испытывал. И что есть? Под солнцем? Суета. Это все. Суета. Вполне. Мы все знаем людей, которые отдали свое сердце, свою инициативу, свою силу, свой, ну, все, чтобы как-то заполнить, исполнять какие-то мечты, которые есть у них. Это, наверное, может быть в какой-то машине или недвижимости, чтобы какое-то имущество есть у человека. Я так хотелось бы иметь такие дачи возле озера, ой, или недалеко от моря. Ой, я так это хотел или хотела. И людей отдали бы весь жизнь к этому. Или женщины считают, ой, если я могу только быть с этим мужчиной, ой, как это было бы прекрасно. Мужчина мечтает, ой, если у меня только была бы вот такая женщина, такая жена, ой, да, или такая. Или кто из какой-то страны, ой, если только американка, ой, если только китайка, ой, если только не русская. Ну, и так далее. Вот. Ладно, представляете, что человек существовал, который все это фактически до конца сделал. Вот. Есть такой, и это Соломон. Поэтому в Библии у нас довольно много главы, ну, в смысле, библейский материал о Соломоне. Потому что вот человек, который до конца шел, ну, в этом отделении, в этом вот направлении. И что он нашел там? Ничего. Итак, он имел эти 700 жен, 300 наложниц и тем более из всякой страны, не только израильтянин, а из всяких, ну, скажем, ну, цвет кожи и так далее. Из всяких этих, ну, народов. И это, он не нашел счастья из-за этого. Абсолютно. Никакие счастья не нашел из-за этого. И самое главное, он потерял его отношения с Богом из-за этого. И ушел от Бога к этому, ну, седьмом стихе, он построил капище Хамосу, мерзости Моавитской, на горе, которая пред Иерусалимом, и Молоху, мерзости Аммонитской и так далее. Итак, он потерял, в конце концов, его сердце, его ум для Бога. И девятый. Так гневался Господь на Соломона за то, что он уклонил сердце свое от Господа. Опять встречаем понятие сердца. Где наше мышление? Где наше сердце? Это для Бога самое главное. Это самое. Ну, я сказал бы, что это суть христианства. Это не просто вопрос ходить в церковь и как-то показаться, что я верующий человек, что я христианин. Самое главное, где наше сердце? Это то, что, по-моему, это суть христианства. И Соломон является в этом плане очень большой для нас пример. И Библия, в принципе, полная такие примеры. Это не просто отрицательно психологии, но это так, что мы как-то учимся лучше, по-моему, из ошибки. Поэтому у нас только грешников в Библии. У нас, конечно, есть хорошие. Но я сказал бы, что в большинстве характеры, о том, что мы читаем здесь в Библии, являются, я сказал бы, как-то довольно негативно, отрицательно и так далее. Так, Бог сказал в 6 стихе, что Соломон неугодный пред очами Господа, потому что он не вполне последовал Господу, как Давид, отец его. И мы это видели, когда мы читали 3 главу, как он начинал его жизнь перед Богом. Он начинал, но с верой, он не был атеист, но он как-то не вполне не последовал Господу. Мы видели, как он с самого начала, у него был эта девочка из Египта. Мы видели, как он приносил жертвы на высотах, и не только на скине, на место, предназначенное от Бога. То есть он хотел по-своему служить Господу. И здесь, ну, в 7 стихе написано, что он устроил капище Хамосу, мерзости Моавитской на горе, которая пред Иерусалимом. Но он строил храм для Бога. Капище, можно сказать, ну, храм он строил для Бога на горе, прямо в Иерусалиме. То есть, так как он строил тот храм для Бога, тот здание, скажем, для Бога, он и тоже строил всякие такие капища, храмы и так далее для разных богов. Итак, когда мы читаем, что как Соломон строил этот храм для Господа, ну ладно, в одном плане, ну молодец, он это все сделал для Бога, правда? Но он и тоже построил капища, храмы для всяких этих мерзостей, для всяких этих богов. Итак, мы просто-напросто видим, что если мы не будем полным сердцем отдать нашу жизнь Богу, тогда мы будем вообще от Него уходить. И это так. Соломон является наглядным примером вот об этом. И даже насчет строительства храма. Давид это хотел, но Бог сказал ему, что в принципе я это не хочу. Когда сперва Давид, отца его, Соломона, сказал Богу, что ой, я очень хочу строить для тебя храм. Сперва Бог сказал, да нет, я хочу строить для тебя дом. То есть какая-то игра слова. Бог имел в виду, что дом это как семья. Я буду строить для тебя семья. И у тебя будет потомок. И это будет Иисусом. То есть, не переживай, строить мне дом, он даже сказал, что я не люблю сесть дома, но пребывать в домах, строен с человеческими руками. Наоборот, Бог сказал, что я во время Моисея я не спросил, я не требовал никакого храма. Я сказал, что ну, дай мне шатре, дай мне это скинье, я там буду жить, я там буду явиться. Мне не надо никакой шикарности в человеческих руках. Ну хорошо, Давид все равно хотел это делать, Соломон, зная это, все равно хотел это делать. И ладно, Бог это допускал, но это далеко, не идеально. И даже столько раз написано и в Новом Завете, и дальше Исаия в Ветхом Завете, что Бог не живет в храмах, в домах, которые строены человеческими руками. Он живет в сердце человека, на индивидуальном масштабе. Это то, что Бог хочет. Но все равно Соломон это не видел. Опять увидим, как он не понял важность сердца человека. Бог сказал, не дай мне таких домов, такие шикарности, такой шикарной вот, структуры, архитектуры и так далее. Мне это не надо. Я хочу жить в сердце человека. А Соломон как-то все равно, ой, да нет. Разреши мне, пожалуйста, строить для тебя шикарный храм. Это просто показательство о том, что тот Соломон не увидел важность сердца человека. И в конце концов, его жизнь закончилась очень печально, потому что, перечитая книгу Экклезиаста, в принципе, это очень депрессирующих. И мы всегда думаем, а зачем? У нас есть книга такая в Библии, в каноне. Но я вижу, почему у нас есть. Потому что это результат человека, который вообще бросил свою веру в Бога. Ладно, как обычно, ободряю людей. На самом деле, отдать и сердце, и жизни Богу, и креститься, и идентифицироваться вот, с Иисусом. У кого есть еще?
У меня вопрос.
Руслан, привет, 100 лет не виделись. Столько лет, столько
здесь. Такое впечатление, что Бог только один Соломон. А где пророки, где первосвященники?
В смысле, не понял.
Ну, служители.
Где они?
В храме.
Ну,
почему-то, когда распинали Иисуса, немалую важную роль сыграли именно священники. Вот подробнее.